Мы знаем, что тот, кто прикасался к прокаженному, во-первых, он становился нечистым, поскольку он прикоснулся обрядово, а во-вторых, он, скорее всего, мог заболеть точно так же. Таким образом, прикоснуться к прокаженному никто не хотел никогда. Мало того, в израильском обществе были даже такие надстройки над этим постановлением. Они даже установили расстояние, на которое можно подходить к прокаженным. И даже в зависимости от ветра, если ветер был с одной стороны, то расстояние такое, если с другой стороны, то другое, чтобы вдруг нечаянно на тебя не прилетела эта зараза. И некоторые говорят, что исследователи говорят, что даже были такие случаи, когда священнослужитель какой-то, раввин, заметив, что он вошел в близкую зону к прокаженному, сломя ноги, разворачивался и бежал, чтобы оказаться далеко. А этот человек в этот момент должен был изо всех сил кричать: «Нечист! Нечист!» И он должен был это делать так, чтобы убедить всех вокруг, и чтобы никто не оказался не услышавшим его, чтобы все вокруг поняли и четко для себя уяснили, что там идет прокаженный. И одно из возможных последствий для прокаженного, если он нарушал постановление, если он оказывался в обществе и переступал эту границу, вот последствие такое могло быть, как побиение камнями. Смертная казнь. Таким образом, человек, заболевший, постоянно должен был находиться под давлением приближающейся смерти. Там или не там, где бы он ни был. Вот это давление настолько могло мучить душу, что человек не жил, а был в постоянном мучении. Когда у нас случаются какие-то трудности в жизни, все могут вспомнить свои переживания. Как это все неприятно, тяжело. Как хочется, чтобы быстрее это все закончилось и чтобы наступили новые времена. Но представьте себе находиться в таком подавленном состоянии на протяжении многих лет. Мы знаем, что в этом мире бесконечное множество страдальцев. На самом деле, мы сегодня не имеем такое постановление, мы не видим, что там где-то за станом находятся отделенные люди, которые страдают. Но мы понимаем, что все люди вокруг нас, по сути, страдают. Каждый по-своему, у каждого свои переживания и свои причины для этого. У кого-то душевные, у кого-то физическая боль. Но все нуждаются в сострадании и в том, чтобы к ним пришел Христос. Сегодня и каждый день Христос призывает нас быть в роли тех, кто может прийти, кто может увидеть эту нужду и принести надежду и дать успокоение, дать мир. Посмотрите на себя. Я сегодня призван Богом стать таким человеком, который способен принести мир в чье-то сердце. Готов ли я к этому сейчас? Может быть, чего-то не хватает мне. Когда прокаженный посмотрел на Христа, он слышал отзывы, он так или иначе какие-то вести доносились до них, и он знал, что Христос то там, то здесь исцеляет. И однажды, в какой-то момент, вдруг в нем укрепилась вера в то, что ко Христу он может прийти, и что он там сможет найти помощь. Он смотрел, и его терзать могли сомнения о том, что люди вокруг Христа постоянно, толпа людей, скопление большого множества народа. Сегодня, когда где-то собирается множество народа, власти предусматривают особые мероприятия. Милиция, пожарная, скорая помощь, какие-то заранее предупреждения должны быть, чтобы все были в курсе, все готовятся к этому. Множество народа – это не просто так. И вот для прокаженного эта толпа была такой непреодолимой преградой, через которую он не мог никак пройти, никак перепрыгнуть. Он не мог стать невидимым, он не мог летать, он не мог под землей проникнуть. Но его цель была Христос. Когда в нем зародилась вера, он стал переживать и сомневаться. И борьба между верой и сомнением терзала его. Он хотел исцеления, он обрел какую-то надежду, самую маленькую, но она заронилась в нем. Но в то же время боязнь, что он нарушит постановление, что его могут наказать, что он может заразить других людей, что над ним будут смеяться, на него будут плевать, что в конце концов, может быть, Христос скажет: «Извини, ты грешник, тебе сегодня здесь не место, иди туда, откуда пришел». Сегодня каждый из нас может оказаться в борьбе с этими сомнениями. Однажды мы услышали о вести о Христе, и мы знаем, что Он готов принять нас, и Он простирает к нам руки свои сегодня. Но каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда борьба не дает сделать следующий шаг веры, когда мучительные сомнения заставляют остановиться в нерешительности и не пойти дальше, навстречу Господу. Этот шаг у каждого может быть разный. Он может заключаться в самых разных событиях. Для кого-то это посвящение себя на служение. Для кого-то это покаяние в смирении перед Богом. Для кого-то это крещение и свидетельство всем о своей вере. Для кого-то это открытие Библии рано утром, когда есть минутка, или вечером, или во время обеда. У каждого это может быть свой шаг, но Господь ожидает от нас, что мы будем его делать. Я хотел коротко сказать об одном стихе, который немножко выбивается здесь, он не входит в эту историю, но тем не менее он первый. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Мы часто задумываемся о том, как сделать так, чтобы люди были привлечены к Богу, чтобы наша церковь наполнилась верующими и поклоняющимися Богу. Мы желаем, чтобы множество народа последовало за Христом, чтобы здесь сегодня мы видели переполненный зал и захотели построить еще несколько молитвенных домов в этом городе. Такая у нас цель. Я угадал? Смотрите, за Христом последовало множество народа. В чем секрет? Христу удалось это. То, к чему мы стремимся, у Него уже есть этот секрет. Он уже использовал его в своей жизни. И за Ним собиралось это множество, которое даже ученики подумать не могли, как возможно накормить иногда. Тысячи людей. Я бы хотел, чтобы мы смогли научиться у Него, чтобы мы смогли перенять этот секрет и стать тем обществом, а лучше сказать, стать тем человеком, за которым могли бы последовать, чтобы прийти к Богу, который мог бы привлечь. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Мы не знаем точно, какая тут ситуация, но если мы откроем Евангелие от Луки, 5 главу, там предшествует другой стих. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе. и увидел Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Итак, этот решительный шаг прокаженный сделал тогда, когда Иисус находился в городе. Я думаю, он изо всех сил старался найти уединенное место какое-то, где Иисус находится, и поймать его там, но не удалось. И в конце концов наступил момент, когда он уже не стал ни на что обращать внимание. Он вошел в город. Это даже не поле. Мало того, что и так множество народа, это еще и город. И мы читаем, у Марка написано, что он пал на колени, у Луки написано, что он пал ниц. Не знаю, кто из них хотел с большим чувством передать это состояние его, но если мы представим себе пал ниц, хотя бы даже пал на колени. Хочет кто-нибудь сейчас испытать это на себе? Самый смелый, поднимите руку. Есть сегодня смелые люди? Лариса Леонтьевна, встаньте, пожалуйста. А теперь нужен еще один смелый человек. Еще смелее, наверное. Потому что сейчас попрошу нечто очень сложное. Юрий, пожалуйста. Можете попробовать встать на колени перед Ларисой Леонтьевной? Я не говорю полниц, не будем. Не переживайте, Лариса Леонтьевна, я сейчас... Спасибо, я благодарю. Все, можете садиться на свое место. А я попрошу вас в двух словах какие-то ощущения можете передать? Попробуйте представить сами для себя. Не так это просто на самом деле, но, видимо, этот человек находился в таком состоянии. Да, я очень благодарен вам, вы сделали... Великое дело. Не так просто на это решиться, правда. Слава Богу, что мы приучены перед Богом вставать на колени, и поэтому для нас это уже более-менее практика. Да? И вот он падает ниц или становится на колени. Вокруг люди стоят, слушают его. Каждый о своем думает. Христос что-то рассказывает. А у него мысль только одна. Я хочу, чтобы Христос дал мне то, что мне так сейчас нужно. По сути дела, его желание было: Христос, воскреси меня. Потому что жить в таком состоянии – это все равно, что быть мертвым. Христос, верни мне мою жизнь, которая у меня была. Или подари мне новую. Какую-то новую жизнь, чтобы я мог видеть родных, чтобы я мог приходить в храм, чтобы я мог трудиться, общаться с людьми. Я сомневаюсь, что он тогда думал о чем-то там грандиозном и великом. Его мучило только одно – избавиться от этой ужасной, страшной беды. Но что побудило его прийти и сделать этот шаг? Вы видите, сколько препятствий, как сложно, как опасно это все было. Но он все-таки это сделал. Почему? Один из моментов, который он для себя извлек из того, что он знал о Христе, он знал, что Христос ни одного человека не отверг. Не так ли? Никто не был отправлен ни с чем, когда пришел ко Христу с мольбой о помощи. Он также знал, что Христос исцелял многих людей. Мало того, он даже слышал, что кого-то он воскресил. Это называется сарафанное радио. Когда один человек рассказывает другому, что с ним произошло, или что в его жизни произошло. И... Наверное, Христу не понадобилось объявлять по телевидению: «Прокаженные, пожалуйста, сегодня вы можете прийти в такое-то время, я вас жду». А еще лучше надо было, может, убеждать: люди, приходите, здоровье будет вам, я уверяю вас, вот свидетельство, я окончил такой-то университет, все будет хорошо, вот я зарегистрировался в государственных органах. Ничего этого не было нужно. Нужен был просто опыт других людей, которые с ним столкнулись. Мы каждый день сталкиваемся с людьми, так или иначе с кем-то общаемся, там или сям, где бы мы ни были. Мы можем их не замечать, а можем заметить. Мы можем оказаться человеком, через которого действует Бог, а можем просто жить жизнью и надеяться на то, что мое спасение уже совершено, и мне этого достаточно. Я, в общем-то, и так неплохо себя чувствую. Есть такая мысль, если в этом мире мы не видим интереса ко Христу со стороны окружающих людей, то это не потому, что они равнодушны к вести о Боге, но потому, что в церкви они не видят ничего такого, что давало бы им этот интерес. Не нужны огромные капиталовложения в рекламные кампании для того, чтобы люди узнали о том, что в этом городе есть адвентисты седьмого дня. Христос это показал на своем примере. Только явное присутствие Иисуса Христа в церкви может пробудить этот интерес. И неважно, как мы трудимся, сколько мероприятий мы проводим, программ различных, если в нас не будет проявляться действие Святого Духа, любовь, терпимость, сострадание, внимание, то все эти мероприятия окажутся пустыми. Все наши усилия могут быть напрасны. В Иоанна 17 главе написано, 22-23 стих мы можем открыть. «И славу, которую Ты дал мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Христос говорит, славу, которую Ты дал Мне. Бог дал Ему славу. Какую? Какую славу имеет Христос? Может быть, славу от того, что Он вознесся на небо? Но тогда Он еще не вознесся на небо. О какой славе идет речь? Характер, кто-то сказал, да? Христос проявил характер Божий и тем прославил Бога здесь на земле. И читаем дальше. «Я дал им». Он уже дал кому? Нам. Он не сказал, что у меня готово все в принципе, и однажды вы получите. Он сказал, «Я дал им». И мы видим в Первоапостольской церкви, у ранних христиан это действительно так и было, это проявлялось. Но мы ведь не исключение. Для нас эта весть так же актуальна, как и для них тогда. Он уже дал нам. Нам уже не нужно преодолевать какие-то испытания, чтобы понять, что мы достойны, и наконец-то через 5 лет я смогу прийти к Богу. Он уже дал нам новый характер. Остается только принять, согласиться. И читаем дальше. «Да будут едино, как мы едино». Мы говорим о единстве. Мы хотим быть едиными. Мы хотим, чтобы кто-то побудил нас к этому, чтобы кто-то устроил это единство. Но все очень просто. Славу Божию нужно принять. И дальше стоит двоеточие. «Да будут едино». Если мы не сможем принять славу Божию, если мы не хотим этот характер, то мы не сможем быть едины. Я так понимаю. Но у нас есть возможность. «Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». И смотрите, что происходит дальше. Если слава Божия присутствует в нас, и мы едино, и совершены воедино, то дальше мир познает, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Все очень просто. Рецепт очень простой. Написан 2000 лет назад практически, плюс-минус. Осталось только им воспользоваться. Пару вопросов, которые не требуют ответа. Куда мы хотим привести людей? Когда мы проповедуем, когда мы занимаемся миссионерской работой, куда мы хотим привести людей? Что это такое за место? Что это за удивительное место, в котором всем будет хорошо и интересно? Павел пишет в 1 Коринфянам 3 главе: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Пусть в нашей жизни исполнится другой путь. Я еще несколько опытов хотел рассказать, но время ограничено. Но если вы не против, один, по крайней мере, вспомню. Когда я путешествовал, недавно ехал по Западной Украине, я помню такую мысль для себя, учел, что мне нужно очень быстро, без остановок лишних, ехать, как можно без лишних потерь времени ехать, чтобы успеть до ночи доехать до нужного места, потому что я должен был приехать в гости, и как бы приехать в час ночи не очень удачный момент, хотелось бы пораньше, с одной стороны. С другой стороны, надо успеть было выспаться, чтобы на следующий день опять целый день ехать. Иначе я бы не смог ехать, пришлось бы день потерять. Итак, ну я помню, что перед этим, когда я ехал, я брал людей по пути. Из-за этого терялось время, и я увидел, что ну, очень много времени я потерял. И приехал практически под утро там, очередного дня. И вот эта мысль меня терзала, и я для себя решил, все, я не останавливаюсь, потому что у меня особый случай, мне нужно быстрее ехать. Бог говорил ко мне, но я убедил себя в том, что я прав, потому что ну, люди могут там с кем-то другим доехать, а у меня такая ситуация. И вот я не помню точно, может быть, около 400 километров я проехал в таком вот режиме. Но постоянно Бог обращался ко мне. Я видел людей, стоящих на обочине. Я говорил, они не махнули мне рукой, все нормально. Ну, конечно, это спорный вопрос, каждый сам для себя решает. Но тем не менее, я размышлял об этом. И Бог не оставлял меня и говорил ко мне, продолжал говорить. И вот, когда я доехал до Тернополя, выезжая из города, я увидел, парень у дороги стоит и держит руку так вот как-то. Я уже не удержался и сказал, хорошо, пусть будет, пусть он садится ко мне в машину. Я остановился, смотрю, он немножко пьян, мне, в общем-то, везет на это. И он так это в каком-то непонятном состоянии таком кричит мне еще там с улицы, я не слышу, он там что-то спрашивает меня на украинском, естественно, на западноукраинском. Ну, в итоге он сел, в конце концов, очень благодарный, очень счастливый. Я не пойму, в чем дело, что так произошло такое. Думаю, сейчас что-то начнется, наверное, раз такие эмоции бурные, еще и пьяные. Вот. И он рассказал историю о том, что он уже 3 часа стоит на этом месте, а до этого он около часа искал это место, чтобы найти выезд из города. И вообще он не местный, а приехал он из другого города, и он хочет очень попасть домой, но не может, потому что его обворовали, все деньги забрали, и друзья от него отвернулись. Ну, таких друзей, видимо, нашел, конечно, которые сказали, у нас тоже денег нет, извини, все. И развернулись и ушли по домам. Он остался один, пьяный, без денег, где-то в чужом городе. До его города было что-то около 250 километров. Ну, как бы пешком не дойдешь. И вот он стоит, никто не останавливается, абсолютно никто. Один таксист остановился, назвал цену, он сказал, я тебе могу дать только свою болтовню, больше у меня ничего с собой нет. Он сказал, нет, не надо, я лучше пойду дальше зарабатывать. У него мысли уже такие были, пойти, там соседняя стоянка была, там сторож в будочке сидел, он думал, ну сейчас пойду, там уже дождь собирался, сейчас пойду напрошусь, может там даст мне какой-то уголок, я там переночую. Ну вот реальные такие мысли, и он в таком кошмаре, телефон садится, его мама дома переживает, и вот это все его мучает. И тут вдруг кто-то останавливается. И тогда я уже понял, что это были за эмоции. Потому что вот это все пережитое, и тут кто-то остановился, и это надежда. Наконец-то появилась надежда. Ну, конечно, не моя заслуга в том, что мысли его я не прочитал. Я знаю, что Дух Святой его мысли читал, и не только мысли. И работал со мной на протяжении пути. И вот когда, наконец, я сдался, то оказалось, что это было очень необходимо кому-то. И вот мы с ним ехали на протяжении, сколько там, около 3 часов, и он все 3 часа без остановки говорил, ну, веселый парень, интересный такой. Он сам журналист, проныра такой, везде пролезет в каждую дырку, как говорится. Вот, ну, язык подвешен, естественно, сам филолог по образованию. Русский язык знает, но говорить на нем как-то у него не идет. Он привык все-таки на другом. Ну, тем не менее, мы поняли друг друга. И вот он сказал мне такие слова интересные. Однажды мы общались много, и в итоге он узнал, что я христианин каким-то образом. Он сказал такую вещь, что у него есть один знакомый, который везде всем говорит о своей вере. Ну, вообще на Западной Украине практически все христиане. Ну, правда, там разные течения, католики, православные, адвентистов тоже немало. Еще какие-то протестанты есть, пятидесятники есть. Ну, подавляющее большинство христиане. И вот один его знакомый постоянно так вот показывает, что он христианин, он верующий, он ходит в церковь публично, там молится, там какие-то обряды совершает, дома как-то у него там что-то обустроено. Ну, я помню мысль, что он всем показывает и свидетельствует о том, что он настоящий формальный христианин. Ну, это я так уже слово «формальный» добавил. Но, говорит, однажды я узнал его в жизни вот в какой-то ситуации непростой. И это был далеко не христианин. И, говорит, очень печально было это наблюдать. А есть у него другой друг, друг или знакомый, не знаю, о котором, ну, не каждый знает, что он верующий, там, что он читает Библию, что он молится Богу, не каждый знает. Но, говорит, я узнал его поближе, и я понял, что это настоящий христианин. Я увидел, какой он, какой у него характер, как он живет. Он никому не навязывает. Он никого не заставляет, не убеждает в своем мнении, но он верит в Бога и верит искренне. И этого достаточно, чтобы что-то Бог совершал в его жизни. Хотелось бы, чтобы в нашей жизни все стояло на своем месте. И чтобы отзыв о нашем посвящении Богу был определен. Пусть Бог благословит нас в этом. Но интересная такая вещь. Когда мы проезжали какой-то очередной поворот, и там стояла девушка, махала рукой, вот то, что я увидел. И вдруг этот парень, какую-то реакция у него какая-то такая была, бурная, что я не сориентировался, я подумал, что что-то здесь не так, что он что-то знает. И останавливаться не надо. Но он так запротестовал резко, а я не сообразил. И мы проехали. И потом я говорю, в чем дело, что происходит? Ты знаешь этих людей? Ну, он так выразился, как будто он знает, о, не-не-не, только эти люди, все, нет, ни в коем случае. А потом мы уже в процессе выяснили. Ну, он признался честно и сказал, что мы все такие. ну, это, конечно, его личное мнение, признался, что это его эгоизм, и как он, оказывается, ужасен в своем эгоизме, когда сам несколько часов ожидал помощи, а тут не его машина, не ему нажимать на педали. И он с такой яростью запротестовал, чтобы я остановился и взял попутчика еще какого-то. Это он мне потом объяснил уже, ну, мы уже далеко уехали, к сожалению. Я тогда только понял, я думал сначала, что он знает этих людей, ну там девушка и два парня были, как раз места были. Думаю, что-то тут, может, какие-то мошенники на дороге там, ну разные случаи бывают, кто его знает. И вот это он мне рассказывает, я говорю, ну Павел, ты, Паша звали, ты молодец. Не окажется ли в нашей жизни, или, может быть, уже оказывается, что мы такие же точно попутчики в автомобиле Христа? Нет ли опасности, что мы можем вести себя точно так же? Христос очень любит не только нас с вами, но миллионы людей вокруг. И Он приглашает их присоединиться к нам, а не только нам отделиться от всех. Путь к уподоблению Христу – изучение Священного Писания. В тот момент, когда мы узнаем Священное Писание, узнаем Слово Божие, узнаем истину, мы должны понимать, мы становимся ответственны за исполнение этого слова в своей жизни. Мы не можем отвергнуть его или отложить в сторону. Если Господь открыл нам свою истину сегодня, то она должна войти в нас сегодня. Если мы отвергли ее, то мы потеряем ее. Мы несем ответственность за это перед Богом. Духовная проницательность постоянно снижается, если человек поступает со библейскими принципами. Открытое нам может укрепить нас, а если будет отвергнуто, то ослабит нас. Мы нуждаемся в духовной проницательности, мы нуждаемся в том, чтобы понимать нужды людей. И это может прийти к нам только тогда, когда мы покорны Слову Божьему. Самая опасная вещь – иметь истину, но не поступать в соответствии с ней. Почему это опасно, я думаю, понятно. Когда Евангелие, в книге «Служение исцеления» есть такие слова, когда Евангелие принято во всей его чистоте и силе, оно становится целебным средством от недуга, берущего свое начало в грехе. Восходит солнце правды и исцеление в лучах его. Ну, вернемся к нашей истории. Еще несколько слов. Прокаженный должен был что сделать? Христос ему сказал, пойди, покажи священнику, и чтобы объявил тебя чистым. Таково было постановление. Чтобы прокаженный мог опять войти в общество, он должен пройти через эту процедуру осмотра. Священник смотрел и принимал решение. Бог дал указание, как оценивать человека. И когда священник принимал решение, то о человеке официально оглашалось, объявлялось, что он чист, и он может теперь быть частью, нормальным членом общества. Это же самое решение записывалось в книгу. И это было свидетельством того, что человек возвращается. И прокаженный должен был прийти и показаться. И священнослужитель что должен был сделать? Вот пришел больной человек когда-то, прокаженный. Он знает, что это прокаженный. И он должен был увидеть и осмотреть его, досконально осмотреть и убедиться, что его можно объявить теперь чистым. Это процедура определенная, это не просто там «я тоже чист» и все на этом. Это целое дело. И со стороны священника нужно было проявить определенные усилия, внимание, желание. Со стороны этого человека нужно было прийти и смириться, поскольку мнение священника было законом для него, и как он скажет, так и будет. Кроме того, почему Христос дал это повеление? Кто были священники тогда? Те, кто публично никак не хотели принять Христа. И как относился к ним Христос? Он не оградил себя от них. Он не сказал, что все, это люди, которые уже никчемны, и моя весть до них не дойдет. Но даже в этом случае мы видим, что он исполняет повеление, и вот эту норму он проявляет, можем сказать, он проявляет уважение к священнослужителю этому, который его отвергает. И в то же время он использует эту возможность как еще одна возможность привлечь их внимание и обратить их сердца к Богу. И, конечно же, весть, хотя он сказал, никому не сказывай, покажи себя священнику, принеси дар, но так или иначе все узнали, как произошло исцеление. И с одной стороны, Христос хотел, чтобы быстрее священник осмотрел этого человека, не зная истинной причины исцеления, чтобы мнение было не предвзято, потому что иначе он мог бы отвернуться и сказать: «Нет, ты еще не чист. Раз тебя исцелил Христос, это не настоящее исцеление, иди лечись дальше». И Христос знал это, знал их сердца, и Он хотел, чтобы быстрее произошло это событие. Но, с другой стороны, они все равно узнали о причинах, и так или иначе, это было еще одно зерно истины в их сердца. Мы сегодня с вами призваны, и в послании Римлянам можем прочитать о том, что другие не могут быть нами осуждены. Мы призваны к тому, чтобы все узнали о любви Божией. И Господь призывает нас не разделять людей на тех, кто уже недостоин, на тех, кто еще немножко достоин. Мы не имеем права на эти деления. И последняя мысль. Очищение от проказы вот этого человека наглядно отображает очищение от греха. Как прокаженный должен был пройти через долину смирения, прежде чем попасть к ногам Иисуса, так и мы нуждаемся в том, чтобы полностью смириться, отказаться от своего «я» и оказаться у ног Иисуса. Тот грех, который нас терзает вчера, сегодня, завтра, когда бы это ни произошло, мы рано или поздно можем обнаружить, что мы грешные, и в очередной раз нуждаемся в покаянии. Христос готов, несмотря ни на какие нормы, несмотря ни на какие предубеждения, Он готов протянуть к нам руку. И как написано, Он прикоснулся к прокаженному. Никто никогда этого не посмел бы сделать, но Христос посмел. Он прикоснулся к прокаженному, и это прикосновение подарило ему полное исцеление. Точно так же сегодня Он готов прикоснуться к нашему сердцу, к моему сердцу, чтобы оно обрело полное исцеление, не частичное, не в каком-то одном, не в какой-то одной сфере жизни, но чтобы я был всецелым, целостным, полноценным человеком, прощенным, избавленным от греха, праведным в этом мире. Мы должны осознавать свою неспособность вылечиться сами от греха. Прокаженный не мог использовать никакие методы, чтобы стать здоровым. И на его примере мы можем точно так же себя принести к Богу на крыльях веры. И пусть никакие преграды, толпы, мнения чужих людей, традиции, какие-то обычаи, принятые уже нами в своей жизни, или какие-то вредные привычки, пусть все это не окажется настолько сильной преградой, чтобы мы не смогли дойти до Христа. Он готов принять нас, несмотря ни на что. Мы должны понимать, что исцеляя других людей, Христос не делал, не давал исцеления порой сразу, но вот исцеление от проказы произошло мгновенно. Точно так же, как исцеление от греха Он дарит сразу, сию секунду. Но в то же время у нас есть много других нужд и много просьб, и мы молимся Богу, и не всегда мы можем получить мгновенный ответ, мгновенное избавление. Пусть нас это не пугает, это нормально. Иногда у Бога есть свои планы, есть другие ответы, есть просто необходимость в нужде, нужда в терпении, времени. Бывает просто еще мы не готовы. Но мы видим на его примере, что это нормально. Христос не осквернился прикосновением к прокаженному телу, и точно так же Он не оскверняется прикосновением к грешному сердцу, но дает животворящую силу. В этой силе мы нуждаемся каждый день, и она не закрыта от нас. От греха мы не можем избавиться сами, но ключ у нас есть. Ну, две цитаты я еще в заключении хотел прочитать. Для Иисуса существовала только одна обязанность – помогать. И только один закон – закон любви. Он не обращал внимания на формы, традиции, надстройки над законом. Наше достоинство коренится в искупительной жертве Иисуса. Церковь существует для того, чтобы быть благословением для окружающего мира, чтобы молиться об окружающем мире. И из книги «Служение исцеления» «Любовь, которой Христос наполняет все человеческое существо, является обновляющей силой». Мы сегодня говорили о обновлении ума. Любовь является обновляющей силой. Прикосновение этой любви к жизненно важным органам, мозгу, сердцу, нервам, дарует исцеление. Эта любовь пробуждает к жизни высшие силы человеческого естества. Любовь Христа освобождает душу от чувства вины и скорби, смертельной тревоги и беспокойства, которые истощают жизненную энергию. Освобождает от чувства вины и скорби, смертельной тревоги и беспокойства. С Христовой любовью приходят спокойствие и безмятежность. Она рождает в душе возвышенную радость, которую ничто мирское и суетное разрушить не может. Радость в Святом Духе. Радость, дарующая здоровье и жизнь. Пусть Христос имеет доступ к нам постоянно, чтобы никакие преграды не могли отлучить нас от любви Божией, никакие сомнения, терзания не могли уничтожить нашу веру, чтобы мы имели силу и не были бессильны. Желаю нам благословений, и пусть эта любовь открывается нам каждый день, потому что уже завтра нам нужны новые силы. Давайте помолимся. Наш великий Господь, мы преклоняемся перед Тобой. Мы падаем к Твоим ногам в своих сердцах и умоляем Тебя о том, чтобы Ты крепко нас обнял. Мы очень нуждаемся в том, чтобы Ты был рядом с нами, чтобы мы были рядом с Тобой. Порой мы не имеем мудрости, порой мы не поддаемся действию Святого Духа и не проявляем покорности. И мы очень нуждаемся в изменении, нуждаемся в обновлении ума, нуждаемся в Твоей силе в нашей жизни, в том, чтобы Ты проявлял себя во всей полноте, чтобы Дух Святой наполнял наш ум и сердце и мог руководить нами. Порой нам не хватает мудрости, как посвятить себя Тебе. Может быть, иногда мы проявляем неблагоразумие в каких-то вещах, но помоги не останавливаться и не отчаиваться, но продолжать руководствоваться Твоим призывом, Твоим принципом и быть и иметь славу Твою и быть едиными. Мы просим, помоги и научи нас, как принимать славу Твою, как иметь ее, как Твой характер может отображаться в нас, когда вокруг так все порой негативно, так все странно, неприятно, когда хочется проявить свое «я», свою гордость, свой эгоизм. Помоги нам в эти моменты особенно приблизиться к Тебе, чтобы искушение эгоизмом одолеть, чтобы не поддаться ему. Благослови нас, каждого лично, присутствием Святого Духа настолько, чтобы мы не удалялись от Тебя никогда. Это так порой сложно для нас, порой нам становится откровением, что мы удалились и нуждаемся в возвращении, нуждаемся в возрождении. Возроди нас и возврати. Помоги быть у Твоих ног не только в отдельные моменты жизни, но научиться быть там постоянно. Мы не умеем этого, потому что рождены во грехе, но мы знаем, что Ты можешь научить нас этому. И как некоторые мужи веры находились в размышлении и молитве, и они проявляли свою веру и стали героями веры. Помоги и нам стать героями веры. Мы находимся в опасное время на этой земле, когда мы ожидаем Твоего пришествия, но также и сатана, зная это, проявляет особую ярость. Мы просим, защити нас и укрепи нас, чтобы ничто не могло отлучить нас от Твоей любви. Благослови наше общество, чтобы оно стало притягательным и интересным. Мы хотим, чтобы Ты был здесь, и люди могли бы быть неравнодушны, и они бы видели Тебя, и это бы покоряло сердца. Как Ты однажды покорил каждого из нас, мы просим, покори многих людей в этом городе, вокруг нас, где бы мы ни были. Во славу Твою просим, чтобы слава Твоя была в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В заключение, у нас будет третий сбор для помощи жителям